Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слышали в евангельском чтении, как у одного римского сотника заболел слуга отрок. И тогда он подошел ко Христу и сказал: «Скажи лишь одно слово, и выздоровеет мой слуга». И сотник сказал, что он имеет у себя подчинение воинов, и те беспрекословно исполняют его приказы. Говорит он одному: «Идет», и тот идет. Говорит другому: «Приходи», и тот приходит. И сотник сказал, что если меня воины слушаются так беспрекословно, то тебя, как владыку жизни, также должна слушаться и болезнь. В римском войске дисциплина была ни на что не похожа. Сотник имел право казнить человека, даже за, воина своего, если тот нахмурит брови, услышав приказ. И даже когда раскопали город Помпею, обнаружили, что те стражники римские, которые должны были стоять в каких-то ключевых точках города, они так и остались под пеплом. Но когда пепел выжигал человека, находили вот эту пустоту, заполняли гипсом, они остались на посту в боевых позах, когда все бежали, никто не ушел. Это, кстати, один из аргументов по поводу тому, что римские стражники не могли заснуть, охраняя могилу Иисуса. Но хотелось бы несколько сказать вот о самом римском сотнике, почему он обратился ко Христу. Римское царство было названо железным, там был железный порядок, железная дисциплина. Все было железно, да, римское право, все до педантичности как бы осмысливающее. И мы тоже живем в похожее время. У нас графики рабочие, всякие кредиты, которые нужно вовремя выплачивать. Нужно успеть туда-сюда. И вроде бы во всех этих программах мы начинаем увязать и сами потихоньку роботизируемся, начинаем жить по программе. Забываем, когда мы в последний раз радовались, когда мы в последний раз смотрели на солнце. И все больше и больше мы становимся мертвыми, и все меньше и меньше этого не замечаем. И, конечно, во многих семьях выходом родителей из этого тупика, если не вера вначале является, то ребенок. Конечно, сейчас ребенок воспринимается как некая помеха, но, с другой стороны, жить — это тоже дело весьма хлопотное, а оставаться живым человеком, да, дело весьма нелегкое. И родители, уже привыкшие к каким-то стереотипам, каким-то алгоритмам поведения, вот, уже взрослых людей мозг каким-то образом закостеневает, они теряют способность учиться, приобретать новые знания. Им уже комфортно жить вот как бы в своем гробу вот этих своих программ. А ребенок из этого постоянно вырывает. Ему постоянно что-то непонятно. У него свои взгляды на мир, он что-то спрашивает. И поначалу это вызывает раздражение, конечно, потому что взрослым уже комфортно в какой-то нише. Но вот у них постепенно просыпается желание прислушаться к ребенку, взглянуть его глазами на мир. И они вдруг ощущают, что те предметы, которые вчера еще умерли для них, они перестали замечать. Они вновь видят кошечку, елочку, солнышко. И папа с мамой вновь начинают держаться за ручки, как когда-то, да, в годы своей первой любви. Но еще большим потрясением, конечно, является больной ребенок. Особенно, когда родители молились долго, как бы с надеждой глядели в небеса. И тут рождается больной ребенок. За что, почему? Это, конечно, горе. Потому что, во-первых, и жалко. А во-вторых, это еще большое неудобство, потому что взрослые сейчас уже живут в современном мире. Надо отпрашиваться с работы, надо оплачивать кредиты, надо жить по программе, надо успеть там и здесь. А больной ребенок — это дополнительное образование, это специальные детские сады, которые, может быть, далеко находятся. Да? Это все специальное, и все нужно в этом во всем разбираться. Но те родители, которые идут и на это, они обнаружат, что вдруг они становятся живыми. Они понимают, что с таким ребенком уже нельзя общаться, как с ребенком обыкновенным. Дать руки планшет, купить игрушку, пачку печенья, иди сиди в своей комнате, и нам с папой не мешает. Если такому ребенку можно только как бы проявлять, только если проявляется еще больше заботы, еще больше любви, то ребенок начинает откликаться на общение. И в тех семьях, в которых появлялись дети, но которые как-то со смирением принимали, они вдруг обнаружили, что в их семьях начинало что-то меняться. Взрослые начинали прислушиваться друг к другу. Они как бы вновь начинали испытывать какие-то ощущения сердца, которые, казалось бы, давно были забыты. И вот этот важный урок, может быть, вот этого римского сотника, да, человек, который жил полностью в такой железной механизированной обстановке, вдруг столкнувшись с человеческим страданием, вот он вынужден искать где-то ответ. Потому что наше страдание тоже оно нас не всегда касается, нам некогда. Мы бежим, да, потом подлечусь. Вот. И так мы никогда собой не занимаемся. А страдание другого человека нас заставляет задуматься. Хотя, конечно, первоначально возникает желание откупиться от болезни. Сейчас мы все быстро решим, позвоним одному, второму, купим, отвезем, отправим, там ему сделать пересадку, там переливание. Но приходит, бывает болезнь, которая все бессильна, ничего не помогает. И человек, столкнувшись с ограниченной своей возможностью, он понимает, что вот есть нечто, превышающее его пределы возможностей, и он начинает нечто искать, и так в душе зарождается вера. И этого не надо бояться, вот, конечно, как, может быть, это получается нечто подобное шагу апостола Петра на море, но стоит попробовать, как говорил Игнатий Брянчанинов, и потом уже можно идти. И вот это страдание близких, оно, наверное, и призвано нас каким-то образом оживить. Как вот писал Иоанн Златоуст, что когда пророк Илья помолился, чтобы на израильскую землю не падал дождь, то есть, представляете, температура 30-40 градусов и 3 года нет дождя, все высыхает. Умирали скот, умирали люди, но пророк Илья оставался непреклонным. Он решил, что лучше весь народ умрет, если отступил от Бога почитание. И Господь, так как уже сказал, что он послушается пророка, не мог забрать свое слово обратно, не мог отменить слово пророка. И как писал Иоанн Златоуст, Господь, чтобы смягчило сердце Ильи, чтобы он сам уже попросил Господа отменить вот эту страшную кару, вначале посылает ему ворона. Ворон, который приносит ему мясо. Вороны, они не кормят своих детей, если вы знаете, да, они своих детей, детеныши оставляют на голодное существование. Выживет, так выживет, не выживет, так не выживет. И вот эти вороны, которые не кормили своих детей, начинают кормить пророка Илью. Но и тут сердце остается его непреклонным. И тогда Господь отправляет его в Сарепту Сидонскую к одной вдовице, у которой был единственный сын. И этот сын умер от голода. И здесь сердце пророка, да, вот такое уже как бы ревностное, здесь оно смягчилось. И он стал молиться о том, чтобы вот за эту засуху была закончена. Также страдания разбивают наши все эти расчеты, все наши планы на будущее. И хотя нам комфортно жить в планах на будущее, особенно мы радуемся, когда их реализовываем, но мы не сознаем страшную опасность, что, погрязая в этих планах, мы все больше и больше перестаем быть людьми, все больше и больше теряем способность как-то по-живому реагировать на происходящее, да, ну, незапланированно реагировать. И поэтому, если будет страдание наших близких, конечно, это неудобно, это слезы, это горе, это некий ропот. Но если вот эта первая волна ропота придет, и мы с благодарностью, смирением примем вот это страдание наших близких, и, может, нашим, мы видим ту большую пользу, которую он нам несет. Потому что эта польза, она, может быть, не соизмеряется земными нашими какими-то выгодами, но соизмеряется с идеей вечного спасения. Потому что через помощь ближним, через перенесение своих страданий, мы становимся мягче, добрее, внимательнее, понимающие. И мы входим в то состояние души, да, еще, в котором здесь еще при нашей земной жизни раскрывается жизнь вечная. И с этим настроением мы переходим уже в жизнь вечную, да, после нашей смерти. И там наш внутренний мир раскрывается и становится основанием для вечного блаженства. И поэтому страдание, когда человек слишком погрязает в расчетах, слишком погрязает в земном, оно отрывает, потому что современному человеку, живущему уже век нанотехнологий, чрезвычайно трудно вот, поверить Богу, довериться Ему, помолиться. И бывает, что страдания – это единственное, что человека приводит к вере, к храму. И всем нам остается только пожелать вот эту первую волну страдания принять без ропота, да, чтобы впоследствии получить эту великую пользу очищения нашей души. С праздником!